Друзья мои, перед нами сегодня книга притчей. Вы уже будете слышать четвертую проповедь из этой книги. И братья-служители проповедовали, и Вадим, и Дмитрий, также Виктор, последнее воскресенье, да, прошлое воскресенье. Мы уже второй раз сегодня вспоминаем нашего пастора Виктора. Благословение ему сейчас там, где он находится. Друзья мои, книга притчи. Я небольшое вступление сделаю об этой книге. Очень интересная эта книга. Что это за книга такая? Это книга мудрости Божией. Книга записана в виде стихотворения. Это поэзия, библейская поэзия. Но это не русские стихи, где есть рифма и где есть какой-то слог. Это еврейская поэзия. Поэтому мы находим здесь больше параллелей, сравнений, противопоставлений. Это такая вот замечательная игра именно слов. Господь рассудил, Он принял такое решение, чтобы донести до нас свою мудрость, свои истины библейские именно вот в такой форме поэзии. Хочу вас, друзья, предостеречь, прежде чем мы будем читать этот текст. Притчи – это не обещание, это не обетование. Вот, они не гарантируют вам 100%. Если сделаешь так, то сбудется точно вот так. Нет. Но точно могу сказать, что книга притчи – это книга Божьих принципов, Божьих истин, правил жизни. Это короткие, очень яркие истины. Их легко запомнить. Они касаются практической жизни, касаются каждого из нас. И дают советы на каждый день. Это те истины, которые передают нам сердце самого Бога. Божий характер. Какой Бог. Его качества, Его дела, Его благословения. И знаете, что стало самой главной притчей во всем Священном Писании? Кто стал его самым главным выражением мудрости? Мы читаем послание Колоссянам. 2 глава, 3 стих, и написано об Иисусе Христе такие слова: «Сокрыты в Нем все сокровища, премудрости и знания». Это наш Иисус Христос, наш Господь Иисус Христос. Вот поэтому, изучая книгу притчей, открывая именно эту книгу притчей, мы видим сам характер Иисуса Христа, Его образ мыслей, Его убеждения, Его жизнь, как бы Он вел себя на нашем месте, на нашей работе, в нашей семье, как бы Он поступал с нечестивыми людьми, как бы Он относился к праведным. Мы все это видим в книге притчи, мы изучаем Христа, друзья мои. Именно о Нем, об Иисусе Христе в первом послании к Коринфянам мы слышали проповедь от пастора Евгения. 1 глава, 30 стих написано: «Благодаря Богу вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божией, нашей праведностью, святостью и искуплением». Друзья, Христос – это и есть наша мудрость. Христос – наша праведность и святость, и в Нем наше искупление. Я желаю вам вникать в Иисуса Христа, в Его характер, в Его мышление, влюбляться в Иисуса всем сердцем и быть преданными только Ему всю свою жизнь. Вот с таким настроением я хочу, чтобы сейчас мы прочитали вторую главу, книгу притчей, и мы будем читать с 10 стиха по 22 до конца этой главы. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Дабы спасти тебя от кого или от чего? От пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют в стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Дабы спасти тебя от кого? Спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Поэтому ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Аминь. Друзья мои, это Слово Божие. Давайте внимательно посмотрим вот на этот текст, который мы прочитали. С какого большого слова он начинается? Со слова «мудрость». Это главное, откуда берется мудрость. Мы слышали из проповеди предыдущих, из первой главы, еще 7 стих написано «от страха перед Богом», «от страха Господня». Теперь второй вопрос. С кем здесь сравнивается кто? С кем здесь сравнивается в этом тексте? Какое сравнение? Здесь мы видим два пути. Посмотрите, 12 стих – путь злой. Посмотрите, 20 стих – путь добрый. Мы видим два пути. У каждого пути есть свое начало и свой конец. Интересно заметить, что каждый путь заканчивается определенным результатом. И большой вопрос всем нам, друзья. Какой будет наш финал жизни? Чем закончится твой путь? Это вопрос из Божьего Слова ко всем нам. Библия говорит очень прямо и откровенно о том, что путь каждого человека заканчивается определенным результатом. Я помню, как в детстве в школьном дворе, когда выпускники стояли там, и мы с младших классов с завистью смотрели на выпускников, директор обращается ко всем и говорит: «Перед вами тысячи дорог, тысячи путей». Казалось, правда тогда, в детстве, что учитель, директор прав. Но прав ли он? Библия показывает нам, что в жизни не тысячи дорог и не тысячи путей, есть всего две. И вот в этом тексте мы как раз читаем об этих двух путях. Один путь злой, другой путь добрый, один путь кривой, как мы читаем в этом тексте, другой путь прямой, один путь нечестивых, у других путь праведников. И нет средней дороги, нельзя идти одной ногой по одной дощечке, второй ногой по другой дощечке и быть и там, не получится. Только два пути, и все очень серьезно. Посмотрите еще раз, 21-22 стихи, вы поймете, что это не две параллельные прямые, это два совершенно противоположных шоссе в разном направлении. Они ведут или к жизни, или к смерти. Друзья мои, я как служитель молюсь о каждом из нас, чтобы мы избрали путь жизни. И этим Божьим Словом я хочу увещевать сегодня нас – избрать путь жизни. 10-11 стихи, посмотрим. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность, и смотрите, будет оберегать тебя, первый глагол, разум будет, второй глагол, охранять тебя». Вы видите, какой результат Божьей мудрости в жизни человека? Недаром мы сегодня пели песни о Божьей защите, о том, что Христос – наша скала, о безопасности в Боге, потому что в Боге есть именно эта мудрость, которая как раз-таки оберегает нас и охраняет нас. Защита. Это все равно, что если бы вы наняли целую персональную охрану, и эти вооруженные люди ходили бы с вами всю жизнь, защищая вас от всякого зла, и ничего с вами не случится. Вот такое обещание находится здесь, в этом тексте, но это принцип, это истина. Если ты с Божьей мудростью, ты защищен. Если ты отталкиваешься от себя Божьей мудрость, не ищешь Бога, не любишь Бога, ты идешь путем разрушения, ты не защищен. Библия говорит, что мудрость должна войти в сердце, и знание должно стать для нас каким? Как здесь написано? Знание должно быть приятно душе твоей. Это очень интересно. Я добавлю к этому, что мы все от рождения имеем сердце. Но, к сожалению, это сердце от рождения не имеет мудрости. Мы не рождаемся сразу же с мудростью Божией. Мудрость Божия – это не наша данность с самого детства. К сожалению, это истина обо всех нас. По человеческой греховной природе мы все с вами глупы. И мы нуждаемся в Божьей мудрости. Вот для этого и звучит нам это Божье Слово. Когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей. Это однажды должно случиться в твоей жизни, твоя встреча с Богом. Когда Бог станет частью твоего сердца, твоей души. И ты будешь испытывать наслаждение, приятность, удовольствие, удовлетворение в Боге. Вот когда мудрость приходит в жизнь человека. Более того, скажу теперь для тех, кто постарше, мудрость с возрастом не приходит. Можно иметь годы жизни и при этом не иметь мудрости, не обладать мудростью. Иногда возраст приходит, к сожалению, один. Когда Бог говорит, мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, что Он имеет в виду? Что Бог хочет нам сказать этим? Друзья мои, будем ли мы больше знать? Об этом говорится здесь? Нет. Но здесь написано о том, что это станет частью сердца твоего, частью жизни твоей и твоего удовлетворения. Значит, речь идет не просто о знании, а о том, что твой характер будет меняться. Образ мыслей, твои привычки, внутренность твоя начинает меняться. Установки, убеждения, которые у тебя были, ценности, которые были, меняются. Это гораздо больше, чем просто изменить поведение, поменять внешний вид или просто стать жить лучше. Учить мудрости ребенка, друзья мои, родители. Это, кстати, книга очень мощно проповедует нам, родителям, как воспитывать детей. Это не просто рассказывать детям библейские истории и учить стихи Писания наизусть. Учить мудрости детей. Вот почему многие дети, которые выросли в христианстве, чуть старше становятся, они не следуют путем христианства. Почему? Потому что Божье Слово для них слишком поверхностно. Они не учились мудрости Божией, они только внешне учились стихи. Они хорошо знают стихи, могут знать сюжет библейской истории, но не умеют отличать зла от добра, не умеют любить Иисуса Христа, не рождены свыше, и это ключевая проблема. Потому что без любви к Богу невозможно стать мудрым. Без рождения свыше невозможно стать подлинно мудрым. И это самое большое переживание, которое должно быть у всех нас, отцы и матери, бабушки и дедушки в этом зале. Божье Слово проповедует нам с вами, когда мудрость войдет в сердце твое, когда знание будет приятно душе твоей. Подлинная мудрость, друзья мои, приходит с Иисусом Христом. Я снова и снова буду это повторять, потому что Он и есть наша мудрость. Когда Он поселяется в сердце, то вот тогда и начинается отличие черного от белого, греха от святости. И ты начинаешь понимать, каким путем идти. Как будто свет включается, все становится ясным. Но без Христа жизнь во тьме. Когда Христос живет внутри нас, тогда мы начинаем наконец-то любить рассудительность. Нам приятно знание от Бога, и с этого начинается мудрость. Друзья мои, если мы еще не испытываем вот такой любви, такой страсти к Божьей мудрости, к Божьему знанию, первое, что всем нам нужно сделать, это бежать к Богу, немедленно бежать к Богу, прямо сегодня, прямо сейчас. Просить Его о мудрости, обращаться к Нему, искать Его, умолять Его, убрать грех в нашей жизни, лень в нашей жизни, все препятствия, которые нам мешают познавать Бога, жить ради Его славы, прославлять Его. Потому что в этом и заключается путь мудрого человека. Мудрость нельзя приобрести просто, приходя на собрание или посещая малые группы, или плывя по океану мудрости, вдруг я стал раз и мудрым. Исходя из этой книги притчи, Бог нас учит. Мудрость обретается, когда целенаправленно ты идешь к ней. Когда целенаправленно ты движешься к Богу, находишь мудрость, сохраняешь мудрость и умножаешь ее всеми силами, чтобы еще больше прославить Бога на этой земле. Давайте посмотрим, от каких опасностей ограждает нас мудрость Божия. Ведь мы прочитали о защите, о безопасности, от чего она защищает. Здесь есть два пункта. Злой человек и чужая женщина. Посмотрите, 12 и 16 стихи. 12. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, горящего ложь». И 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои». Будьте очень внимательны к тому, кого вы слушаете, кого вы слушаетесь, Какой авторитет в вашей жизни? Многие слушают просто по привычке и даже не задумываются, кого слушают или что слушают. Библия говорит, что главное оружие завлечения злого человека – это лживые слова. Главное оружие злой женщины – это мягкие слова. И тот, и другой будут говорить вам, и тот, и другой будут убедительны для вас, будут казаться вам правдивыми, вам покажется, что это и есть реальность, но на самом деле это будет ложь и коварство. Почему они так опасны, друзья мои? Потому что привлекательны. Казалось бы, ну злой человек мне совсем не привлекателен, или чужая женщина мне совсем не привлекательна, но это не так. Божье Слово показывает нам, что все это очень даже будет для тебя привлекательным, приятным. И в этом обман греха, в этом и вся опасность. Грех никогда сразу не предупреждает. Вот здесь смертельный яд, сейчас ты умрешь. Скажешь это, посмотришь туда, сделаешь это, и ты погибнешь. Грех никогда не предупредит тебя. Но Бог предупреждает. Грех привлекателен, интересен. Его хочется попробовать, вложить в него свои деньги, время, силы. Но Бог предупреждает, дальше тебя ждет гибель, смерть. Давайте вот посмотрим с 12 по 15 стихи про злого человека. У него в сердце гордыня. Это очевидно из этого отрывка. Независимость от Бога. И, друзья мои, молодым людям это очень нравится. Да и всем людям нравится быть независимыми, сильными, влиятельными, гордыми и вот такими вот особенными. Но посмотрите, что на самом деле у такого человека. Я хочу вместе с вами прочитать этот отрывок. 12 стих. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». 13 стих. «От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы». Это их намерение, так ведь? Дальше 14. «От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». В этом их наслаждение, так ведь? И 15 стих, которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих, в этом их наказание. Мы видим намерение, мы видим наслаждение, мы видим наказание. И это сценарий, который Бог показывает, предупреждая нас об опасности греха. В начале, очень интересно, что было в начале, 13 стих, были прямые пути, которые они оставили. Эти люди, видимо, так и не пришли к истинному свету, ко Христу Иисусу, и быстро ушли от Него. И мы видим, как вместо одного злого человека появляются они, множество злых людей. Здесь используется множественное число, обратите внимание на этот отрывок. Они ходят путями тьмы. И почему люди любят так тьму? Казалось бы, ведь в ней ничего не видно. Христос объясняет, Евангелие от Иоанна, 3 глава, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Первое, что испытывает грех, как бы быть нераспознанным, спрятать это – чтобы не обличились дела его, потому что они злы, и поэтому избегают света. Они радуются чему? В чем наслаждение злых людей, когда делают зло, и чем они восхищаются? Злым развратом. Обычные люди в мире спокойно относятся к греху. Вспомните себя до возрождения. Да вам было все равно. Когда кто-то грешит, когда вы сами грешите, вы закрывали на это глаза, оправдывали и смотрели на это нейтрально. Но вот что Библия показывает. Восхищаются, когда другие откровенно грешат. В этом есть что-то совершенно дьявольское, не так ли? Не просто грешить, а восхищаться, когда другому еще больнее, когда грех размножается, когда кто-то погибает. Смеяться над этим, когда кому-то больно. И это точно по-сатанински. Друзья мои, вам кажется, это не про нас, но... Сегодня в наших школах что происходит? Школьники снимают на видео насилие друг над другом. И они друг друга только лишь подтрунивают, одобряют, давай еще. Когда кто-то из школьников говорит что-то против учительницы, другие только «да, ты прав» и поддерживают это зло. Когда кто-то из ребят говорит против родителей, против отца или матери, другие поддержат это. Это наши с вами дети, это наша страна. Друзья мои, это мы с вами такие. По греховной природе мы одобряем зло и даже испытываем наслаждение, когда кто-то грешит, если мы сами в грехе. Но это еще не конец. Их путь совершенно кривой, и они блуждают по жизни, они заблудились, говорит Божье Слово. Почему? Почему они заблудились? Потому что единственный прямой путь – это путь праведности. Единственный прямой путь – это путь к Богу. Но грешники уходят с этого пути. Как мы только что читали из Евангелия от Иоанна, они не хотят, чтобы обличались их дела. Они оправдывают сами себя, объясняют всяческими аргументами, что они правы и что ничего страшного, пронесет. Это просто дела молодости, юности, а так нормально. И люди все больше запутывают самих себя и других людей, находясь в грехе, во зле. И так действует грех. Зло, оно так действует. Еще больше запутанности, еще больше затягивается в эту паутину зла и греха и обмана. Человек живым оттуда выбраться уже и не хочет. Куда идут, они не знают, потому что глаза их затмила темнота. Один грех ведет к другому, а тут рядом уже и третий грех подкрадывается, и все одно за другое, как снежный ком. В результате человек приходит к тому, что делает такие дела, которые раньше ему еще казались мерзостью. Но сегодня это стандарт жизни. Вот почему они блуждают по жизни, и они заблудились. Еще раз обращаюсь к вам, дорогие отцы и матери, родители. Вот с такими искушениями сталкиваются наши дети. Вот с такими искушениями сталкивается каждый молодой человек сегодня на этой земле. И с такими искушениями сталкиваетесь вы, каждый из нас. Друзья мои, давайте искренне взывать к Богу о том, чтобы Он явил нам свою благодать, чтобы дети наши были спасены, веруя во Христа Иисуса, Господа и Спасителя, единственного. Давайте молить Бога о том, чтобы Он с самых ранних лет даровал нашим детям мудрость Божию, возрождение свыше. Чтобы у них был вкус к вере, а не только к тому, чтобы быть в христианских собраниях или посещать какие-то христианские мероприятия. Чтобы они познали Евангелие Иисуса Христа, познали благую весть, которая сначала обличит совесть наших детей, приведет их к покаянию, а потом даст им настоящее обновление и радость, и полноту жизни, когда они обретят смысл, для чего вообще жить на земле. Вот что сохранит их сердца от жестокого врага, который вокруг нас на этой земле. Тех, кто любит Господа и любит мудрость, Господь хранит. Вот что мы здесь читаем. Господь хранит от таких друзей и от такого поведения. Можно ли находиться вот в таком окружении разврата, зла и греха и остаться незапятнанным? Можно ли не заразиться от них? Только один человек в истории появился на земле и был совершенно безгрешен, и грех не коснулся его души, его сердца. Это Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 14 глава, мы читаем, Христос говорит: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но мир пусть знает, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю». Это наш Господь Иисус. Если внутри тебя совершенно чистота, то никакая грязь, она не оставит тебе ни пятнышка. Но, друзья мои, каждый из нас родился в этот мир с греховной природой. И когда мы испытали рождение свыше, освобождение от Божьего гнева, вину за наши грехи, потому что всю эту вину взял на себя наш Господь на кресте. Друзья мои, когда мы испытали это освобождение, мы испытали его не для того, чтобы снова грешить. Мы испытали эту радость освобождения и прощения грехов не для того, чтобы спокойно смотреть на грех своей жизни. Поэтому каждому из нас в этом слове книги притчей увещевание в том, что нам не нужно экспериментировать с грехом. Когда мы оказываемся с каким-то развратным или злым окружением вокруг себя, для Божьего человека это сигнал только один. Беги отсюда, обличай грех, но не будь здесь рядом, не экспериментируй, не испытывай, не искушай, потому что ты не супермен, ты зависимый от Бога. И те песни, которые мы с вами пели о Божьей защите, заметьте, как правильно они звучат. Только в Боге я не боюсь ничего. Мы не поем только лишь в развратном окружении, я ничего не боюсь, мне ничего не страшно, море по колено. Нет, именно в Боге я рвусь к Нему всей душою, и все, что любит Бог, я люблю, но все, что Бог ненавидит, я также буду испытывать отвращение. Я не буду испытывать себя в этих греховных мероприятиях, чтобы проверить, как оно, получится или нет. Юноша, избегай таких друзей. И все молодые люди, и дети наши, избегайте таких людей, таких друзей. О, если бы только грешники видели, чем закончится вся эта игра. Какой финал этой жизни, ведь впереди ждет только ад. Возмездие за грех – смерть. И ничего лучше. Сатана забрасывает приманку, смягчает грех, ослепляет, скрывает неминуемый конец – ад. Нечестивцы не могут, да и не хотят возвратиться вот с этих коварных злых кривых путей. Держись подальше от злых путей. Держись Христа. Держись мудрости Божией. И вот вторая опасность 16 стиха мы читаем – это чужая женщина. Первое – злой человек – второе – это чужая женщина. Или по-другому блудница, развратница. Она снова и снова появляется у нас на страницах книги притчей. Это очень актуально для человечества и сегодня. Давайте прочитаем 16 стиха. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи своей, которая оставила руководителя юности своей, забыла завет Бога своего, дом ее ведет к смерти». Стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Жена другого или чужая женщина. Кто это? Это враг нравственности и добродетели. Она ищет, как поймать молодого и неопытного человека. Она бросила своего наставника юности. Она оставила, забыла завет с Богом. Отдается грязным наслаждениям, похотям, которые разрушают ее душу и жизнь. И заметьте, что она говорит. Она умягчает речи свои, мягкие слова. Это лестные, ласковые, успокаивающие слова. На самом деле это не информация, это манипуляция чистой воды. Женщина, о которой здесь написано, речь идет о манипуляции блуда. И это обращение ко всем нам, и к мужчинам, и к женщинам, к мальчишкам и к девчонкам, ко всем. Потому что греховное сердце, оно будет испытывать влечение к таким же грехам, в том числе и к блуду. Люди вам будут говорить то, что вам понравится, и вам захочется, чтобы это была правда. Чужая женщина или такой же чужой мужчина, они знают, как успешно применять эти ласковые, манипулятивные вот эти слова, чтобы использовать вас в своих целях. Но если ты послушаешься, если ты поверишь, ты окажешься над кладбищем душ. Любой человек, который столкнется с этой женщиной, будет до конца жизни испытывать последствия от нечистых путей. Это тяжелое, трагичное. Сегодня таким искушением для любого человека может быть порнография, которая так доступна. И это западня, в которую лучше не вступать. И Божье Слово предупреждает. И если бы вы знали, как это опасно, не ступай туда. Притяжение разврата практически невозможно преодолеть. Вот что говорит Божье Слово. Стоит только открыть дверь сексуальному греху в своей жизни, ты заходишь, ловушка захлапывается, и ручки-то обратные нет на выход. Вот что говорит Божье Слово. Вы посмотрите, как здесь написано. «Дом ее ведет к смерти, стези ее к мертвецам». И это еще не все, это не конец. Дальше сказано, «Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Это вот Божие предупреждение для всех нас. Такая вот безнадежность, такая опасность, такая разрушительность сексуальных грехов. Порнография, тайные связи, желание постоянно о ком-то думать, говорить. Вот что скрывает за собой образ чужой женщины. А все начиналось в 16 стихе. Посмотрите как. Она умягчает речи свои. Все очень сладко. Поначалу все комфортно. Она никогда вас сразу не предупредит, что она лжет и скоро убьет вас своим грехом. Нет, она будет говорить вам сладкую полуправду, полуложь, и ваша же похоть, ваше же сластолюбие поначалу вас успокаивает и потом губит вас. Разврат, друзья мои, с Божьей точки зрения, это противоположность Божьему замыслу о браке. Господь сам назначил и одобрил брак между мужчиной и женщиной. Они соединяются друг с другом как партнеры, как помощники друг другу от Господа. Они становятся одной плотью, так говорит Писание. Они становятся родными, единым целым, а не два отдельных человека, как было ранее. А вот что касается чужой женщины, друзья мои, это сатанинское извращение брачного союза. Там нет любви, там нет никакого святого единства, нет взаимной помощи друг другу. Это животная, эгоистичная страсть, за которой неизбежно идут Божий гнев и Божий суд. Возмездие – это грех, который разъедает человека, как язва, как гангрена, и разрушает все наше общество. И посмотрите, как эта женщина ведет вас за собой на смерть. Ее путь идет к смерти, к мертвецам. И туда же идет увлеченный ею человек. Гибнет там. И как бы вы ни скрывали этот грех от людей или от Бога, наказание настигнет вас, неизбежно настигнет. Это слизкая, скользкая тропа, по которой ступает человек и в итоге идет к смерти своей жизни. Там нет истины, там нет дружбы, там нет любви, там нет молодости. Там только одно – ненасытимость, голод, жажда. Бесконечно. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 6 главе, такой вопрос и в то же время и предупреждение всем нам, верующим людям. Я прочитаю современный перевод. «Разве не знаете, что неправедные не наследуют Царство Божие? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, продажные гомосексуалисты и мужеложцы, воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царство Божие не наследуют. А некоторые из вас именно такими и были». Но вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Друзья мои, это слово ко всем нам, к Церкви Божией. Смотрите, чтобы вам не обмануться. Давайте отложим дела тьмы и оденемся именно вот в эти доспехи света, о которых говорит Евангелие. Я хочу прямо сейчас призывать нас к покаянию, если вы находитесь на пути таких грехов. Если вы испытываете подобное разочарование, подобное опустошение, что вы встали на путь блуда, похоти, желания чужой жены или чужого мужа, решительно покайтесь. Покайтесь, что искали себе отраду не в Боге, что искали себе удовлетворение души не во Христе Иисусе. Пророк Иеремия говорит нам сегодня: «Два зла сделал народ мой». «Меня, источник воды живой, оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Водоемы разбитые, которые не могут держать воды, не могут насыщать. Вот эти водоемы разбитые – это образ людей, которые ищут удовлетворение своему сердцу. Ищут, казалось бы, даже и в неплохих вещах, таких как работа или семья, наука, искусство – но они идут дальше и ищут в грехах удовлетворение, таких как разврат, блуд, обманы. Но они никак не поймут, что только Бог и есть единственный, который может дать удовлетворение твоему сердцу. Он есть тот источник воды живой, которого люди, к сожалению, оставили. Блез Паскаль, французский математик, говорил эти слова: «Бог сотворил в душе человека пустоту, которую заполнить может только один Бог». Чем бы и кем бы вы ни пытались заполнить эту пустоту в душе, не получится, это бесполезно, не пытайтесь. Божье Слово предупреждает, впереди вас ждет смерть. Зачем вам экспериментировать на собственной жизни? Пустоту в вашей душе может заполнить только один Бог. Я и сам в своей жизни многократно пытался искать в мирском свое счастье. И многократно испытывал боль и поражение, одиночество и неудовлетворенность, бесконечную неудовлетворенность. И только когда Иисус пришел в мое сердце, в мою жизнь, вот тогда я по-настоящему испытал счастье. Вот там я испытал настоящее удовлетворение. Тот водоем, который наполнил всю мою жизнь, насытил мою душу, мой Господь Иисус Христос. Друзья мои, молитесь о ваших детях, молитесь о ваших друзьях. Этот текст Божьего Слова не только предупреждение для нас и защита для нас от греха, но это слово, побуждающее и нас к благовестию, и к молитве ходатайства о людях вокруг нас. Молитесь, чтобы люди испытали вот этот источник воды живой настоящий, придя к Богу. Проповедуйте людям о том, что какой бы они источник ни пытались найти себе в жизни, это разбитый источник. Может, только один Бог может насытить душу. И 20 стих мы читаем: «Посему ходи путем добрых, держись стезей праведников». Это призыв в конце второй главы. Он показывает нам, что главная ценность мудрости даже не в том, чтобы уклоняться от зла и жить с таким вот ущербным мышлением, как бы не согрешить, как бы зла не прикоснуться. Нет, в чем же ценность мудрости? В том, чтобы любить Бога, искать мудрости, идти путем добрым. Мудрость – это не просто убегать от плохого, это гнаться, догонять, приобретать Божие качества и утверждаться в любви в Бога. Это целый квест на всю жизнь, друзья. Путешествие длиною в вечность. Прославлять Бога и находить наслаждение в Нем. Я каждый день ищу мудрости, каждый день читаю, молюсь, анализирую, беседую, размышляю, действую, люблю Бога, изучаю Его мудрость. Мне интересно все, что думает Бог. Как эту мудрость получать каждый день? Два простых совета. Первое. Послание евреям, 6 главе, мы читаем: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». И первый совет – подражайте мудрым людям. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою наследуют обетование». Подражайте мудрым людям, людям, которые любят Бога. Следуйте за ними, повторяйте их любовь к Богу. Это достойный пример, это путь мудрых людей, праведных людей. Второй совет – Псалом 18, 8 стих. Мы читаем: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых». Божье Слово верно, оно умудряет простых. Люби источник мудрости. Вот простой совет второй. Первый – бери пример с мудрых людей. Но второй – люби источник мудрости. Потому что Божье Слово, сам Бог, Он самого простого человека может сделать мудрым. Я мало встречал таких людей, которые заявляли в своей жизни: «Я самый мудрый». Из верующих людей таких редко встретишь. И слава Богу, да ведь? Это признак смирения. Это признак того, что человек на пути к мудрости и на самом деле жаждет мудрости Божией. Так вот, самый простой человек может стать самым мудрым. И это благословение для нас, что откровение Господа верно, оно умудряет простых. И мы читаем дальше в нашем отрывки, 21 стих, 22: «Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Посмотрите, вот эти стихи, как и весь Ветхий Завет, говорят о земных наградах, а не о небесных. Почему? Потому что это Ветхий Завет. Потому что еще не пришел Иисус, это будет в Новом Завете. И он будет говорить о Царстве Небесном. Но здесь же мы читаем о земной надежде праведного израильтянина, который, следуя за Богом, верит в то, что он будет обитать на земле, беззаконные иноземцы, идолопоклонники и неправедные израильтяне будут изгнаны с нее. Так происходило в истории Израиля. Бог защищал свой народ, когда люди следовали за ним. И Бог судил свой народ, когда верующие люди отступали от Бога. У нас же, друзья, у тех, которые омыты кровью Иисуса Христа, верой в нашего Господа Иисуса, гораздо лучшая участь, гораздо лучше. Для нас на небесах зарезервировано наследие, богатство, которое мы находим во Христе Иисусе, и оно сейчас там есть для нас. Иисус будет встречать каждого из нас, и потому у нас мощная ответственность сохранять себя для Божьей славы, сохранять свою жизнь, свое сердце с Божьей помощью, с Божьей благодатью на прямом пути. О какой земле же здесь говорится? Во-первых, о земле обетованной, о Ханаане. Так было для Израиля. Но, возможно, здесь Бог указывает еще дальше на землю, когда Бог вернет Израилю землю и наступит мессианский век правления Христа. Но вот что говорит нам Божье Слово. 2 Петра 3:13 мы читаем о том, что мы с вами будем наследниками, и мы являемся наследниками нового неба и новой земли, где обитает праведность, где будут жить 100% праведники, верующие во Христа, и будут жить там во веки веков. Притчи все время показывают нам контрасты. Представьте только, 247 раз контрасты в книге притчей. Но самый серьезный контраст, который повторяется чаще всего через всю книгу, это разделение праведника от нечестивого. Христос говорит об этом дне как о самом печальном дне для всех людей. Евангелие от Матфея, 8 глава. «Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царство Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Друзья мои, в этом тексте мы читаем о двух путях, по которым может только лишь идти человек. Два пути. И каждый человек на земле идет или путем жизни, или путем смерти. Один узкий путь, ведущий в жизнь, второй широкий путь, ведущий в погибель. Первым путем идут, как думаете, многие? Конечно, нет. Путем узким идут немногие. Но именно по нему шли те люди, которые достойны подражания. По нему шли Авраам, Иов, Давид и другие. По нему шли Мария, Прескилла и Лидия и другие женщины. По какому сегодня пути желаете идти вы? Ваша жизнь на сегодняшний день, какой путь характеризует? На что похожа ваша жизнь? На какой путь? Это вопрос Духа Святого сегодня к сердцу каждого из вас. Какие плоды в вашей жизни, в вашей семье, в вашей работе, в вашем благовестии, в ваших решениях показывают, что вы любите Бога, вы мудрый человек, вы желаете быть таким, или же вы не идете путем любви к Богу? Если вы хотите идти по пути жизни, то вам обязательно нужны вот эти указательные знаки, которые дают вам мудрость свыше. Все праведники, которые шли по нему, всегда были в школе Господа, всегда учились у Бога. Они изучали Слово Божие, они любили Его наставления, вгрызались в каждую Его волю, чтобы понять, что Он хочет. Оно возгревало в них веру и помогало идти вперед. Так Бог отмечает мудрых людей. Беззаконные, однако, будут истреблены с земли. Мы читаем об этом здесь же. Какое-то время не смогут наслаждаться грехом. И это ответ на вопрос, почему сегодня беззаконные испытывают свободу в своем грехе, но, в конце концов, их ждет гибель. И это предмет нашего ходатайства о людях сегодня, о живых, не о мертвых, а тех, которые прямо сегодня живут вместе с нами, бок о бок, в наших квартирах, домах, на работах сидят рядом с нами. Ходатайствуйте о пробуждении этого города. Молитесь Богу о возрождении людей. И то же самое я хочу обратиться и к родителям снова, и к учителям. Задумайтесь над тем, какую огромную ответственность мы все несем, друзья мои. Какую же огромную ответственность. Не переставайте молиться, чтобы получить особую благодать от Бога для спасения наших детей. И мудрость. Не делайте грех благовидным, не оправдывайте грех в своих детях, не закрывайте глаза на гибель ваших собственных детей. Когда дети согрешают, это не игрушки. Когда они вас не слушаются, когда они делают что-то по-своему, когда они бунтарствуют, это не вопрос просто человеческих кратковременных взаимоотношений. Это не вопрос психологии. Это вопрос отношений с Богом. И прежде всего наше сердце должно вопить Богу о помощи, о мудрости, о благодати Его. Спаси наших детей, даруй мудрость. Какая же необходима нам с вами мудрость, чтобы указывать путь и сдерживать вот эти юношеские порывы наших детей, развивать и укреплять их разум и чувства по отношению к Богу, пробуждать их, задуматься о смысле жизни. Я хочу также обратиться и к молодым, и к нашим детям. Не думайте даже на мгновение, не оправдывайте собственную греховную природу, когда вы делаете что-то против Бога или против родителей, или против других людей. Не оправдывайте себя. Не списывайте это на возраст. А, это моя юность. Бог закроет глаза, не закроет глаза. Бог праведный и справедливый Бог. Он святой и верный. И грех, он действует всегда так, чтобы связать вас навеки. И нужна сила Божьей благодати, чтобы разорвать все эти веревки греха. Призывайте ваших детей к покаянию. Молите Бога о том, чтобы они прозрели для жизни вечной. Наполняйте и сами свой ум Божьей мудростью. Воспитывайте в себе вот этот вкус к удовольствию, к наслаждению в жизни с Богом. Потому что дети будут повторять наш путь. Мы можем сколько угодно им говорить правильные слова, но им легче повторить то, что мы делаем, чем то, что мы говорим. Помоги нам, Господь. Аминь.